Мария Важенич, Артемий Козлов и Ероним К. Архитектура видеоигровых миров. Уровень пройден. Москва. Издательство АСТ. 2024 год.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Почему стали говорить об архитектуре в видеоиграх? На страницах книги, которую вы сейчас держите в руках, встретились два мира — архитектура и видеоигры. Возможно, такое сочетание кажется вам странным. Классическая архитектура, как дисциплина, изучает мир, созданный человеком для поддержания своей жизни и жизни общества. Видеоигры же являются продуктом использования технологий для развлечения и рассказывания интерактивных историй. Архитектура — это величественное здание и современная среда обитания человека. Видеоигры — это Тетрис и Фортнайт. Что вообще у них может быть общего? Не проще ли искать параллели между видеоиграми и кинематографом? Многие современные игры помещают нас в фантастические или приближенные к реальности трехмерные миры, наполненные большими и маленькими историями. И в их создании гейм-дизайнеры нередко испытывают те же проблемы, что и архитекторы, так как сегодня в их работе оказывается намного больше общего, чем во времена Тетриса. Мало в каких сферах труда обнаруживается столько же общих методов, инструментов, практик и способов осмысления пространства, как в архитектуре и гейм-дизайне. Даже типичные программы для архитектора и левел-дизайнера, человека, отвечающего за создание виртуального пространства, обладают схожим функционалом и интерфейсом. И поэтому все чаще архитекторы находят себя не в великих памятниках или типовых зданиях, а в виртуальной реальности. И все чаще архитектурный дизайн применяет решения, характерные для видеоигр, в то время как сами видеоигры переносят в виртуальную реальность существующие архитектурные памятники, исторические районы и даже города, о чем вы тоже прочитаете в этой книге. А еще архитектуру и видеоигры объединяет человек. У видеоигры есть игрок, который исследует пространство вокруг себя. У архитектуры есть человек, который перемещается по ней и занимается какими-то своими делами. Может, действительно просто достаточно скопировать всю реальную архитектуру? Но именно когда мы говорим о человеческом опыте нахождения в пространстве, дороги гейм-дизайна и архитектуры начинают то пересекаться, то расходиться. Наверняка вы иногда заходите в ближайший магазин за продуктами. Вряд ли вы представляете этот поход каким-то значительным опытом или находите в 10-минутной прогулке что-нибудь интересное. Возможно, лучше всего вы запомните неудобный бордюр, о который споткнулись. Или тот особенно морозный зимний день, когда вы постарались добежать до дома быстрее обычного и поскользнулись на льду. Скорее всего, ваше тело давно уже выучило все кочки, ямы и незаметные ступеньки на входе. Какая из возможных ситуаций предоставляет наилучший фундамент для интересной видеоигры о вашем опыте? Та, в которой нужно постоянно удерживать свое тело от падения и нажимать на разные кнопки, или та, в которой вы просто держите одну кнопку те 10 минут, пока ваш аватар скользит по улице. К тому же, перенося реальную архитектуру в мир видеоигр, мы также переносим и те ограничения реального мира, с которыми приходилось считаться архитектором в данный момент истории. Даже если эти ограничения теряют свое значение в виртуальной среде. Возможно, отказ от пародирующего реализма при должном умении также сможет указать нам путь к лучшей архитектуре, а она — к лучшему опыту человека. Или же эти ограничения и несовершенство рукотворного мира позволяют нам заново осмыслить историю наших мест обитания, взглянуть на нашу жизнь с другой стороны? Для каждого проекта ответ может быть совершенно не похож на другие. И пока существует непреодолимая пропасть в полноте опыта между человеком в материальной среде с его шестью чувствами, примечание, включая проприоцепцию, ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве, и человеком у экрана, монитора или телевизора, подобные вопросы не потеряют своей актуальности. Прежде всего, именно поиском возможных ответов на эти вопросы и посвящена эта книга. Иногда мы будем предлагать какие-то способы мыслить о пространстве или отмечать способы решения проблем на уровне проектирования. В другие же моменты наши мысли могут звучать как критика существующих популярных проектов. Архитектор Уэн Аттое в своей книге «Архитектура и критическое воображение» писал о том, что критика должна стать инструментом для создания работ лучших, чем прежде. И ключ к достижению этой цели, по его мнению, заключается в восприятии критики как поведения, а не суждения. Критика, как писал Аттое, всегда будет полезнее для определения будущего, чем для оценки прошлого. Сегодня мы общаемся и делимся информацией обо всем, что мы делаем, что и где едим, что смотрим, куда ходим. Потенциально это делает каждого из нас критиком, критиком архитектуры, критиком видеоигр, критиком чего угодно. Сегодня у непрофессиональных критиков больше возможностей, чем когда-либо прежде. Мы видим признаки этого в обилии блогов о путешествиях и постах на TripAdvisor или Metacritic. Одним из первых этот намек на расцвет всех, кто стал критиками, есть в книге Александры Ланге «Как писать об архитектуре», первая глава которой так и называется «Как быть архитектурным критиком». Ланге пишет о том, как действуют критики, как они структурируют свою критику и какие методы используют. Ее цель состоит в том, чтобы информировать общественность о том, как это следует делать. «Что нам нужно, — пишет она, — так это больше критиков, гражданских критиков, вооруженных желанием и словарным запасом, чтобы переделать город». Хотя такое мнение сегодня еще бросает вызов распространенному представлению о критике как о человеке со специальными знаниями и опытом, призванном судить о произведениях искусства и архитектуры в частности, кажется, что именно взгляд Ланге гораздо больше соответствует тому, как люди на самом деле взаимодействуют с архитектурой, принимая ее или убегая от нее. Это признание проявляется в оценках зданий после их заселения и сегодняшних видеороликах на YouTube, TikTok и Twitter, в которых люди взаимодействуют с построенным миром, виртуальным и материальным. Поэтому мы считаем правильным как искать ответы на серьезные вопросы, так и рассуждать об имеющихся решениях видеоигр с разных сторон. В мире, где каждый может быть критиком, такие оптики бесценны, потому что они помогают нам систематизировать наш опыт и понять, что мы видим перед собой сейчас и что нам покажет будущее. Мы убеждены в том, что между материальной и виртуальной архитектурой намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Игры помогают нам воспринимать пространство по-новому. Они способны приблизить нас к пониманию мира вокруг нас. В то же время создатели видеоигр также могут извлечь многое из языка архитектуры. Эта книга предназначается для архитекторов, которые интересуются или пока еще стесняются этого, видеоиграми. Возможно, они смогут извлечь из нашей книги то, как видеоигровое пространство сегодня влияет на поведение горожан и игроков, и как они воспринимают архитектуру. Эта книга предназначается для левел-дизайнеров, желающих вдохнуть в свои миры больше жизни и подарить игрокам лучшее впечатление от виртуальных миров. Конечно же, эта книга предназначена для всех людей, играющих в игры и иногда спотыкающихся во время похода за продуктами в соседний магазин. Надеемся, благодаря нашей книге, вы сможете взглянуть на мир вокруг по-новому. Раздел первый. Инструментарий. 1.1. Экран и камера. История отношений между игроками и миром на экране. Игры не для всех. Когда вы хотите сыграть в какую-нибудь видеоигру, вам нужно вставить диск или картридж в игровую консоль, либо найти нужный ярлык в вашей цифровой библиотеке. В любом случае, для того, чтобы увидеть первое видеоигровое меню, вам нужно смотреть на экран. Этим видеоигры одновременно походят на те игры, которыми человечество занимало себя на протяжении нескольких тысяч лет, и отличаются от них. Большинство доэлектронных игр невозможно без некоего пространства, в границах которого действуют особые правила. Подкаты и разного рода толкания локтями позволительны на футбольном поле, но не за его пределами. Карты обладают властью наделять кого-то богатством или лишать последних денег только за игральным столом. У игр есть свои артефакты, храмы и магические круги, в чьих границах их правила обретают силу. С настоящим футболом все очевидно. Вы обходите двор с воротами, между которыми гоняют мяч дети. Гигантские стадионы становятся и местом притяжения туристов, и источником неудобства во время громких матчей. Прародителями современных видеоигр можно назвать автоматы вроде Perfect Muscle Developer 1920-й. Завсегдатаи баров могли посоревноваться в подъеме тяжестей. Механическая часть автомата внешне напоминает автомобильный насос из тяжелого металла. От игроков требовалось закинуть монету в автомат и попробовать поднять ручку как можно выше, как будто достать Эскалибур из камня. Как не самое увлекательное занятие попытки поднять ненужную ношу, которую все равно не сдвинешь с места, собирало вокруг себя толпы людей? В шумную забаву, хотя бы по меркам своего времени, Perfect Muscle Developer превращает специальный циферблат со стрелкой, отклонявшийся пропорционально приложенной силе. Таким образом, автомат комментировал результаты игроков. Слабые игроки продвигали стрелку до зоны с надписью «Что-то не очень, давай еще разок», а более подготовленные читали похвалу в духе «Отлично, здоровяк!». Для нас этот аспект интересен тем, что машина оценивала способность игроков и сообщала им о своей оценке, подогревая интерес собравшихся вокруг людей. В определенном смысле притягивающая магия игры срабатывала именно за счет крупного экрана, вокруг которого толпились желающие посоревноваться. Экран становится и первым внешним рубежом уже электронных игр. Происходящие в них действия не могут выйти за его рамки. Когда вообще начинаются наши пространственные отношения с видеоиграми? Где в видеоиграх заканчивается программное обеспечение и начинается виртуальная среда? Именно взаимной эволюции пространства, экрана и камеры и посвящена эта глава. Вернемся к нашему запуску видеоигры. Когда была запущена первая видеоигра? Чаще всего в качестве стартовой отметки называется «Tennis for Two» — «Теннис для двоих» 1958, с которой широкая публика смогла ознакомиться во время выставки в Брукхейвенской национальной лаборатории. Примечание. Нахождение реальной первой игры, которая что-либо сделала, сложная историческая проблема, и мнения по поводу многих подобных заявлений могут различаться. Со временем могут вскрываться новые факты. До Tennis for Two были созданы виртуальные крестики-нолики Bertie the Brain и OXO. 1950 и 1952 годы соответственно. Электронный вариант игры NIM и неназванная военная игровая симуляция для компьютера Hatspiel, датированная 1955 годом. Под первой видеоигрой мы подразумеваем игру, удовлетворяющую следующим условиям. Для отображения игрового поля и процесса используется экран. Для функционирования игры необходимо активное участие компьютера. Игра доступна для публики, ее можно хранить в виде машинного кода. Указанные примеры не выполняют тех или иных условий. А «Tennis for Two» можно прочитать в книге Тристана Донована «Играй. История видеоигр». Три дня открытых дверей школьники и студенты собирались вокруг небольшого экрана осциллографа с блуждающими по нему пятнами электронного света, совсем как посетители аркад и баров вокруг игровых силомеров. Место «Tennis for Two» в истории обеспечено прежде всего именно доступностью игры, легкостью определения даты релиза финальной версии для всех желающих. Для большей ясности далее мы будем говорить именно о такого рода истории видеоигр, подразумевая игры коммерческие, широко доступные. Многие из достижений знакомого нам еще совсем юного игропрома при этом нередко сначала предвосхищались хакерами-любителями из различных институтов, у которых был доступ к вычислительным машинам на порядок превосходящим по вычислительной мощи игровые устройства. Например, в университете Иллинойса с 60-х по 70-е годы использовалась система PLATO, Programmed Logic for Automated Teaching Operations, запрограммированная логика для автоматизированных обучающих операций, для которой написали не только сетевую мультиплеерную версию Space War и версию игры Empire с мультиплеером на 50 игроков в 1981 году, но и ранние электронные версии Dungeons and Dragons с примитивной графикой. Одной из подобных игр стала однопользовательская Pedit 5 1975. В ней игрокам требовалось набрать 20 тысяч очков опыта, исследуя до полусотни помещений большого подземелья, немыслимое для коммерческих игр тех лет масштабы. В том же 1975-м вышла многопользовательская Moria с постоянным игровым миром, который сохранял свое состояние даже после выхода игроков. И снова пока еще недостижимая планка для коммерческих технологий, и снова игра с очень ограниченным доступом для пользователей системы PLATO. Для сравнения, триумфальный выход Pac-Man состоится только через 5 лет. Историю развития видеоигр сложно представить в виде линейного повествования без чрезмерных упрощений. И мы считаем важным хотя бы упомянуть о менее известных эпизодах развития медиа. Но для целей нашей книги далее мы сосредоточимся на экранах и коммерческих играх. Функции экрана в видеоиграх неоднократно менялись, от границ крошечных сцен до виртуального глаза, которым мы осматриваем гигантские миры. Размеры и детальность этих миров ограничены мощностью систем, поддерживающих их жизнь. Раньше для отображения на экране простенького одноцветного лабиринта были необходимы огромные по современным меркам платы. Сегодня же на вашей ладони умещается смартфон, способный сделать вас одним из сотни прыгающих, стреляющих и строящих укрепления игроков на огромном острове Fortnite. Теперь множество деталей и масштабы игровых миров нередко выходят на первый план в продвижении и разговорах о современных играх. При этом каждый такой мир всегда оказывается продуктом череды компромиссов между художественным видением и возможностями техники. Существует пока еще распространенное искажение понятия эволюции. В массовом восприятии она представляется четкой линией от одного набора существ к другому, чуть более жизнеспособному. Но подобно эволюции биологических видов, эволюция доступного нам пространства через экран идет по куда более сложной и ветвистой траектории. Мы живем на одной планете с обезьянами, у которых с нами есть общие предки, как соседствуют муравьи с осами или рыбы с рептилиями. Так и в области виртуальной архитектуры сегодня мы все еще обращаемся к решениям и трюкам старой графики. Так как происходила эта эволюция? Текст и первые образы. У истока видеоигр электронный глаз практически слеп и неподвижен. В 70-х статичный черный экран служил либо фоном для текста, в адвенчурах без графики, либо представлял собой квадратное игровое поле, по которому перемещались кучки пикселей.